Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом, шалом. Очень рада, что мы сейчас выходим, как всегда, в прямой эфир, и мы продолжаем сегодня нашу тему. Это великие художники, которые в своих картинах раскрывают Священное Писание и еврейские образы. У нас уже какая часть идет? По-моему, пятая.
Да,
да. Да? Вот, двигаемся понемножечку. Итак, сегодня мы с вами постараемся не заблудиться в таком сюрреалистическом мире Босха. Поговорим с вами о том, вообще, как же раскрывает Писание, как понимает его, трактует Северное Возрождение, потому что говорили вот мы с вами о Южном, да, вспоминали о Леонардо, Рафаэль, других тоже великих художниках. Вот, а сегодня у нас Босх и...
И Брейгель, конечно.
И Брейгель. Итак,
два,
друзья,
таких,
значит, с вами за микрофоном Татьяна Ваганова, Алексей Мочалов.
Всем
и...
шалом.
Шалом, да, еще раз. И буквально на одну минуточку мы на перебивочку, а потом мы снова продолжаем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Я очень надеюсь, что сегодня у нас будет интересный эфир. Если вы, ну, я уверена, конечно, что говорить, что вы ни разу не видели Босха, это, наверное, просто так утопично. Конечно, видели, но если вы не понимали или не любили, то мы постараемся сегодня это исправить. Итак, через несколько секунд мы начинаем, поэтому будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Так, друзья, мы вам рады, и мы начинаем наш эфир под барабанную дробь. Босх, Брейгель, вот у нас такие потрясающие имена. Ну, давайте мы, наверное, начнем как раз начнем с Босха, да?
Да, мы переезжаем, если так можно сказать, да, из одной эпохи плавно в другую. Из теплого такого солнечного цветущего юга мы
перебираемся
к северу,
на север, да,
да,
поэтому утепляйтесь.
Погода, она сегодня нам тоже говорит о том, что наступили холода, наступила зима, но в то же самое время это замечательное время. Время Рождества, время Хануки, да, время такого тепла сквозь вот этот вот пронизывающий холод.
Да, прекрасное Рождество, Ханука, такая милая атмосфера, свечи зажженные уютно, вот, и мы сейчас будем разворачивать перед вами картины Босха, чтобы прям, знаете, так резонансом, да, из уюта в страшный мир Босха. Но вот насколько он страшен, мы как раз постараемся в этом разобраться, потому что, конечно, когда смотришь на Босха, вот первое ощущение – это, ну, хочется закрыть глаза. Я вот помню, я увидела его картины, когда, не знаю, там сколько мне было, может, лет 8-9, ну, мне вообще просто это что-то такое, знаешь...
Шокировало очень.
Шокировало.
Надолго, да?
Да, это прям настолько напугало девочку, закрыла глаза, думаю, ой, нет, нет, и потом какое-то время думаю, Босх, ну, это что-то такое страшное и непонятное. Вот, потом, конечно, через какое-то время стала его смотреть и о нем читать. Не могу сказать, что это прям моя такая невероятная любовь, я уже о своих любовях говорила здесь в эфире, да, Боттичелли the best. Вот, а Босх, он, конечно, своего рода уникум. Ну, потому что вот как бы, да, мы не смотрели «Возрождение Южное», «Северное», мы понимаем, что это художник, который стоит вообще особняком от всего, не знаю, там, какого-то стиля живописи, такого наполнения, то есть у него очень-очень своеобразный, я бы сказала, современный контент.
Ну, да, да, он разработал такой собственный подход к живописи.
Разработал,
да. Несовременный, как некоторые говорят искусствоведы, перешагнул время, называя его одним из первых сюрреалистов.
Да, опередил. Вот, и, кстати, там, да, сюрреалисты очень хотели его как бы, так, значит, в свою себе, партию, да, да, подгрести. Потянуть. Вот, и туда даже все это в контекст пытали впихнуть, такой фрейдовской тоже психологии, то есть как бы его прочитать, разгадать. Вот, но на самом деле вот интересно, что все специалисты пришли к выводу, что несмотря на присутствие вот этого сюрреализма, который можно прочитать, каких-то там фрейдовских тоже знаков, вот, тем не менее Босх, он не продает, не, скажем так, он не предполагает вот такого современного прочтения. Вот для того, чтобы быть действительно понятным, на Воленс-неволенс, но все-таки необходимо погрузиться в историческую среду, понять, что это за человек, чем он жил, чем он дышал, вот, почему же все-таки он рисовал такие страшные картины и полотна, и на самом деле, что он хотел вообще этим сказать. Вот, но, скажем, конечно, полностью ответ на этот вопрос нам может дать только сам Босх, если мы его увидим, да, если вдруг такое случится. Ну, да. Да, давайте почему тоже немножко, да, пофантазируем тоже так, в некий мир сюрреализма уже вперед, загодя. Вот. Но, тем не менее, да, вот Босх, что можно о нем сказать такого? Ну, во-первых, это художник, который сам вырос в семье художника, и есть такое предположение, что первые как раз свои шаги, рисунки, наброски он делал именно в мастерской отца. Вот. Человек, который, в принципе, не испытывал недостатка. Вот он был достаточно зажиточным, у него был брак, значит, жена у него была из купеческой среды, то есть вот в плане материального состояния все было относительно нормально, что позволяло, я думаю, так тоже спокойно творить, делать то, что, вот, как сказать, хочет душа.
Что она делала на самом
да,
деле.
Да, были и заказы, и заказчики у него были достаточно такие серьезные, там как Филипп Красивый, mm-hmm. там еще ряд таких известных людей, которые заказывали ему полотна. Значит, очень интересно тоже относились к самому Босху его художники-современники. То есть там, хотя и мало осталось документов, но тем не менее, вот одни им восхищаются, другие считают его таким адским художником, который просто на самом деле погрузился в ад и показал нам вот всю такую вот исподнюю. Кого-то, наоборот, поднимают на небеса, как, например, апостола Павла, mm-hmm. да? Он говорит, воздвигнут был до седьмого неба. Вот. А здесь человек опускается как бы на самое дно и вот смотрит, и
пробивает
передает,
дно,
да,
так
такой
сказать.
Транслирует вот это все. И, конечно, можно задаться вопросом, для чего же он все делает. Ну, также надо еще напомнить, что Босх, он был человеком своего времени все-таки, да, то есть он не был ни атеистом, ни там еще кем, он был именно верующим человеком, причем Северное Возрождение — это такой, такой хороший консерватизм, крепкий такой крестьянский консерватизм, это видно, конечно, по жизни самого художника, и в его творчестве это безусловно отражается, несмотря на то, что, скажем так, вот эта вот крестьянская тема, она у него есть, но она будет больше даже, вот на мой взгляд, она присутствует у второго нашего художника, mm-hmm. о котором будем mm-hmm. говорить. Вот. А Босх, он все-таки какой-то вот такой вот...
Трансформировал ее,
да,
эту тему.
И вообще он такой, знаешь, он не совсем заземленный. Вот. Так как мы говорим все-таки о его сюрреализме, mm-hmm. о его мире, вот, то можно сказать, да. И плюс еще, ну, ты, наверное, сейчас об этом расскажешь, что он входил в братство.
Да, было некое братство, да,
которое
Богородицы.
Называлось...
Вот, и туда входил, значит, сам Босх. Конечно же, это было не просто так, это говорило о том, что человек глубоко верующий, глубоко ищущий Бога, да, любящий его, и вот поэтому он однажды вступил даже в это братство. Стоит отметить такой интересный факт из его биографии, что он родился, жил, творил и умер спокойненько в этом маленьком городке, который был, собственно, неизвестен, Хертенбосх называется, до сих пор остался этот город, и там есть музей Иеронима Босха. Там сделаны, ну, воссозданы, если можно так сказать, копии его работ. Они достаточно открыты, публичны, туда можно приехать, посмотреть их. Мы сегодня узнаем, почему именно лучше поехать туда, а не куда-нибудь там в Мадрид, да,
да, и
посмотреть его произведения.
Я вот еще не сказала, друзья, вы сразу открываете интернет, конечно, да, набираете сейчас картины Босха, вот, и мы будем вместе с вами по ним, скажем так, продвигаться. Непростое занятие, но надеюсь, что у нас получится. Надеюсь, что мы не заплутаем, я говорю, в его вот этом интересном мире.
Конечно, говорить о Боске можно очень долго, даже о его картинах. Они настолько насыщенные, настолько вот богатые разными образами, разными темами. Еще надо сказать, что мы не знаем точные названия его произведений. Вот не дошли они до нас, поэтому те названия, да, которые дали искусствоведы спустя 100, 200, 300 или там больше лет, ну вот они вошли уже в такую историю искусства. Первое произведение, которое предлагаю нам сегодня открыть, рассмотреть, оно называется следующим образом: «Сад земных наслаждений». Но найдите, пожалуйста, вот закрытый створки. Это триптих, да, чтобы было понятно. То есть триптих из трех неких композиционных вот этих вещей, да, из составляющих частей собирается картина. Но у нее есть вот эти створки, да, которые право и лево, они закрываются, и нужно начинать рассматривать.
Тоже как некая, это портал такой, как книга, да, мы ее раскрываем.
Да, ну, как
и там
алтарь скорее, так, да, да, как книга или алтарь, который был понятен, ну, жителям тогдашнего Средневековья. Хотя Иероним Боск писал свои картины не для церкви, а для уже частных заказчиков. Итак, мы смотрим сначала на закрытую книгу, да, вот на закрытые створки. Я помню, когда нам показывали Иеронима Босха на уроках там истории искусства, делали неправильно. Всегда вот начинали прям с центра. Бабам, сад земных наслаждений, прям центр. И пошли рассказывать, да. На самом деле надо вот смотреть закрытых створок, тогда будет более понятно. Итак, вот эти закрытые створки, ну, искусствоведы тоже так обозвали «Сотворение мира». Сотворение мира, и что здесь мы видим, можете в интернете пока набрать. Сад земных наслаждений, триптих, сотворение мира. И здесь мы видим Землю, нашу Вселенную, да, созданную Богом. И в правом, точнее, если в левом, да, как мы смотрим, в левом верхнем углу, там сам Господь Бог, ветхие днями. Здесь текст, кстати, не из Ветхого Завета, а из Нового Завета, первая глава Евангелия от Иоанна, да, вот что там было в начале, вот как Господь Бог творит нашу Вселенную, и все так прекрасно, все здорово, замечательно, но заметьте, что там нет пока людей, вот пока не было человека, все было хорошо. Но затем мы открываем створки, и здесь прямо
как-то ты
такой...
Сказал потрясающе просто, да, такой слоган. Не было человека, и все было хорошо.
Да, все было
но
мирно.
Сотворили, но сотворили, да,
да,
и, вот, и поехали.
Открываем створки, и здесь, вот что называется, появился человек, да. Ну, Босха вообще нужно рассматривать или читать как книгу. Слева направо, сверху вниз. Поэтому мы с вами поступим таким же образом. Начнем вот с этой левой створки. Вот эта вся створочка, она называется у нас рай. Сам рай вот в таком понимании Иеронима Босха. И здесь мы видим разных диковинных животных, которые не жили в Голландии уж точно тогда. Возможно, он общался с какими-то купцами, и вот они показывали ему картинки, которые зарисовывали, да. И здесь вот мы видим подобие слона, жираф и разных-разных непонятных зверей. В середине вот этот фонтан. Фонтан — это, ну, символ такой чистоты, да, вот эта вот вода, которая всех очищает. А внизу самое интересное, что мы видим, конечно же, Адам и Ева, но есть рай, да, в Библии, как вот Иероним Боск прочитал, так он и изображает. Адам и Ева. Только посреди них Иисус Христос. Вот это вот очень интересно, да, такое прочтение новозаветнее в Ветхом Завете. Вот попытка увидеть сокрытые вот эти символы Ветхого Завета.
То есть присутствие
Завета.
Христа уже с самого начала вообще человеческой истории. Вот в Эдемском,
да,
саду
вот он
прямо уже там.
Скорее тут даже подводит Иисус Христос такой, да? Еву к Адаму. Ну и вроде бы здесь не все так плохо на вот этой вот левой створки.
Хотя здесь можно уже увидеть, знаешь, такую некую тоже, ну, некую аллегорию, как раз даже не аллегорию, а вот некую такую проекцию, что двух Адамов, то есть Адам ветхий, Адам, значит, соответственно, несовершенный человек, совершенный человек через Иисуса Христа, то есть тот, который придет и все-таки вернет человека к своему совершенству, которое было изначально заложено Богом.
Ну, да, вот это интересно, как мы в самом начале увидели из открытой створки, там Новый Завет, так и здесь. А дальше мы смотрим прямо самый-самый центр композиции, да, вот эта центральная наша с вами створка, центральная часть. И здесь мы видим некий пруд, в котором находятся обнаженные дамы, вокруг скачущие всадники, тоже такие все молодые, красивые. правда, мелко изображены, поэтому сложно уловить, может быть, их пропорции,
но мы понимаем, друзья, да, да, если что, лупы тут в руки и вперед.
Да, при желании можно все рассмотреть,
увеличить. Да, причем,
увеличить.
Кстати, интернет, да, вы можете спокойно расширить.
Можете там найти разные фрагменты картин. Они, значит, скачут по некому кругу. Ну, понятное дело, что здесь идет тема жизни человека. Так как наш Иероним Босх родился, вырос в одном этом маленьком городке, он видел цикл жизни человека. Человек рождается, создает семью, они вкладывают в определенные там вещи, в своих детей, может быть, они вкладывают в свою профессию, и потом человек умирает. Вот такой цикл жизни человечества, который происходит в маленьком городке, и он его здесь изображает. Вот как эти молодые люди должны выбрать себе жены. Потом дальше, к огромному сожалению, они начинают погрязать в грехах, в разных. Причем здесь вот изображены, наверное, все грехи и пороки той эпохи. Чего тут только нет, я думаю, мы их прям подробно так не будем рассматривать. А переместимся уже к следующей части, которая называется, соответственно, если был рай, то есть ад. Ад, он, ну, отчасти, вот мне, меня даже здесь более привлекает, чем рай. Ну, рай, там, понятно.
Какой
все,
ты?
Да? А вот здесь он очень загадочный.
Леша.
И мне стало интересно, что за посерединке вот этот вот мужчина, очень прям сюрреалистичный. Внутри у него там какие-то люди, они что-то едят, пьют,
вот
какие-то
видишь,
корабли,
не только
лодки
тебя ад
и так далее.
Вот, ну. Вот, но и многих еще других творческих личностей. Вот оно, друзья.
Видите? И поэтому здесь ад, он такой какой-то более необычный, что ли, да? На самом деле это автопортрет вот здесь посерединке самого Иеронима Босха. То, что он изображен в своей шляпе, ну, это обычная одежда того периода. Лицо его обращено к нам. Туловище необычным образом в виде некой какой-то бочки пробитой, что ли. Здесь у него идут ноги, ноги в виде деревьев, а деревья стоят на двух лодках, шатающаяся походка. Но это, скорее всего, такой, как говорят искусствоведы, отсыл к тому, что Иероним страдал алкоголизмом очень часто и боролся с этим грехом, понимал, что это грех, но себя он помещает в ад. Вот смотрите, да, художник трезво оценивает свои действия, свою жизнь, и понимает, что на самом деле он не чист пред Богом. У него есть вот этот грех, с которым он борется, но он достоин ада. На самом деле тут много различных грехов. Вот там вот эти вот замечательные ушки с ножом тоже.
Привет, Сальвадор Дали.
Да. На самом деле здесь грех такое наушничество, да, когда человек распускает сплетни, слухи и так далее. Ну и многие-многие грехи. Что мне нравится, простите, да, в аде, в этом, в аду, ну, в плане понимания, в том понимании, как его изображает и доносит до зрителей Иероним Босх, что здесь все-таки Бог не употребляется, ну, в виде такого жесткого, знаете, такого старичка, который всех наказывает. Вот там зло сидит грозный Бог на небесах. Да, как часто мы рисуем себе образ такого средневекового бога, который сидит и всех карает за преступление.
Это ты не видишь у Босха.
Я этого не вижу у Босха. Я вижу совершенно другое.
Это что,
другое.
Со всеми этими бочками, ушами и,
да,
и прочим?
Я вижу совершенно другое. Напротив, Бог-то здесь ни при чем. Он создал мир прекрасным, замечательным, и даже в раю присутствовал и людей наставлял, общался с человеком. Но человек познакомился с грехом. Захотелось, да, ему вот исследовать грех. Узнать, что ж такое в аду, может быть, хорошего. Ну и на самом деле он столкнулся с ужасными последствиями. То есть здесь не Бог наказывает человека, а грех настигает человека и наказывает его.
То есть человек сам себя разрушает.
Грубо говоря, да. Uh-huh. То есть что он сеет, то он пожинает. Вот здесь, грубо говоря, в земной жизни он выпивал, ну и там вот с ним происходят всякие ужасы, да. Его там мучает сам грех. И, наверное, Иероним Босх хотел показать современному человеку, что ад и рай, он начинается здесь на земле. Он не где-то там в вечности, да, он продолжится в вечности, но начинается здесь на земле. И поэтому, если человек здесь поддается грехам, он уже на самом деле в аду. Вспоминаю, ну, уже ставшую мемом таким отца Смирнова Дмитрия, да, сынок, ты в аду.
Да.
Ну, действительно, наверное, такими словами, только изобразительным языком Иероним Босх хотел показать своим зрителям, что грех, он приводит к смерти, он приводит к жизни ужасной, которую, ну, с которой они будут сталкиваться здесь каждый день.
Смотри, вот мы в начале мы сказали о том, что Босх у нас представитель Северного Возрождения, да? Север, юг, вот юг – это все-таки, вот мы же перечисляли, Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, вот там тема ада, она, ну, скажем, не такая ну, как сказать, не такая линейная, хотя в данном mm-hmm. случае линейность к Босху вообще неприемлема. Mm-hmm. То есть линейная тематически, но как он это изображает, то есть это очень креативно, это, как мы говорили, он опередил свое время, такой вот, на самом деле, первый сюрреалист. А вот, тем не менее, вот все-таки «Северное возрождение», вот как оно прочитывает, как оно прочитывает Писание, это что, более консервативная среда в зависимости от климатических условий, от еще каких условий, да? То есть вот давай вот немножко тоже об этом.
Ну, возможно. Возможно еще то, что здесь не было античности, да? То есть человек жил ну, такого в таком влияния. Своем мире, да, да не да. было... Ну, например, если мы берем юг, ту же Италию, да, человек вышел, увидел разрушенную вот эти всякие разные амфоры, разрушенные акропли и так далее, уже отсыл какой-то к древности есть, да, к такому раннему христианству, к протохристианству, к отчасти даже к язычеству, да, там, пожалуйста, вот языческая философия, все здесь рядышком, и поэтому можно это почитать, обогатиться.
Ну
и...
да, как мы говорили, да, когда там изображаются Венеры а-ля Богородицы, да, да, да там да. еще что-то, и вот человек говорит, вот мир, он не настолько простой, он весь такой составляющий, и нам надо что-то такое важное вычленить, ну, полностью не отрезать прошлое.
Да, Бога вот. Можно увидеть и через вот это прошлое, да, потому хотя что для Господь много... там да. все равно присутствует.
Ну вот, например, для суровых северных возрожденцев это, мне кажется, просто был какой-то по-другому. Еретизм.
Потому что здесь
деле.
Язычество, оно было отчасти очень диким, необузданным, не было письменности, не было какой-то даже своей, ну, скажем, в нашем понимании культуры. И поэтому, когда приходит христианство, все, ну, расставляется на свои места, люди получают образование, и все построено вокруг Библии, построено вокруг церкви. Поэтому здесь все языческое, оно просто отбрасывается. То есть происходит такой некий, ну, если можно сказать, дуализм, да, разделение. Все, что было раньше, все плохое, ну, мы должны забыть
или,
его.
Да, или скажут попытки, да, попытки отбросить, да. потому что там...
Вот. Ну, понятное дело, это все прослеживается иногда, да, в каких-то былинах, там, воспоминаниях, сказаниях и так далее. Но, как правило, люди стараются это забыть. И церковь к этому призывает человека. Ну, потому что дает вот взамену Священное Писание, дает... В замену, конечно же, такое искусство.
Слушай, ну кто-то может сказать, ну знаете, там просто, ну здесь страшное, там неотесанное какое-то язычество, а там красивое язычество, но и там язычество. И тем не менее художник позволяет себе вот это красивое язычество оставлять, какую-то его эстетику, а это значит вон на попрани. Почему? То есть там что, помимо вот просто красоты, какой-то эстетики, то есть там что еще?
Ну,
мне кажется,
думаю,
там еще там философия, мысли определенные, да,
да, если такого... вспомнить того же Платона, того же Аристотеля, да,
понимание, приближение к Богу.
Ну, все равно идут к Богу. Знаете, язычество рознь. Можно идти к Богу, а можно от него вот удаляться. Я думаю, на юге все-таки было такое приближение к Богу, к единому. А
ну,
вот
как
на
бы странно,
севере
да?
мы,
уже говорили,
ну, не совсем
там
наблюдаем.
Отцы церкви, например, там святой Августин, они же делали отсылку, да, там и к Платону, и к другим тоже ну, вот, философам, да, показывая, насколько вот это вот, насколько мысль о едином Боге, размышление, например, о том, что есть Бог для человека, насколько оно, ну, скажем так, родилось не вчера. Вот это вот приближение очень интересное. Там, или, как мы говорили, там, например, там многие мыслители тоже размышляли как раз на такие очень, очень близко христианские темы, где потом в документах мы можем
ну, это
увидеть,
не случайно.
Прочитать.
На страницах Ветхого Завета мы встречаем, да, когда Господь обращается, говорит «мой Моав», «мой» и называет «моим» другие народы в том числе, да, подразумевая, что они тоже стараются найти вот эту дорогу к Богу. Не всегда получалось.
Смотри, но тем не менее получается так. Вот Северное Возрождение, то есть оно вот помимо вот своей такой суровости, консервативности, оно еще обладает своей эстетикой.
Безусловно.
Вот, да. И я бы сказала, что это как раз вот эстетика более современного сейчас общества, потому что это не эстетика красоты. Вот, ну, вот именно в понимании красота-красота.
Ну да,
потому вот сейчас с этим тоже, ну, я не знаю, проблемы не проблемы, но вот...
Такая сухая немного, да, европейская культура, она проникает в общество, ну и задает тон общий, да, для, ну, практически всего мира. Понятное дело, с этим можно поспорить, но тем не менее
не, мне кажется, вообще вот такой тренд как раз именно увидеть что-то такое, именно создать что-то некрасивое, но дать этому какое-то объяснение, дать некое такое послание и увидеть вот в этой некрасоте некую такую красоту.
Ну вот поэтому Босх сейчас в тренде.
Да и не только сейчас.
Ну, мы переходим, наверное, еще к следующему произведению со странным очень названием. Называется «Воз сена». Если мы опять смотрим на закрытые створочки, то видим обычного путника того времени, современника Иеронима, который так идет по дороге со своей котомочкой, по тропинке. На него нападают собаки, точнее, одна собака, он отбивается от нее палкой. На фоне обычный пейзаж голландский. Но на дальнем плане мы видим, как человека, на него напали разбойники, они его связывают, скорее всего, убьют. Люди там пасут своих животных. Обычная жизнь. Но у путника здесь выбор, что ему делать. Заметьте, он оглядывается назад и смотрит на эту картину ограбления человека. Он стал свидетелем этой ужасной сцены. И поэтому у него выбор, как поступить ему. Сделать добро или, наоборот, пройти мимо, проявив вот это вот равнодушие. И если мы откроем створки, то мы увидим как раз-таки два варианта. Что было бы, если бы человек поступил хорошо, то есть заступился, да, предотвратил зло, ну и то, что будет с ним, если он просто пройдет мимо, проявит какое-то равнодушие, и зло в очередной раз совершится, к огромному сожалению. Опять мы открываем створки, опять такое большое разнообразие, и мы смотрим слева направо, да, сверху вниз. Ну, а как обычно, вы уже поняли, здесь у нас слева рай во всей красоте, но здесь более подробный. Здесь Господь творит сначала, ну, в начале вот наверху, да, это падение Люцифера, которые, кстати, превращаются в птиц. Почему-то вот так художник здесь
черных
изображает.
Таких, да, птиц, да.
Ну, кстати, в средние века, вот буквально пару слов, люди очень отрицательно относились ко всему земному миру, то есть к пейзажу, к животным, к растениям и так далее. То есть они считали, что дьявол все настолько испортил, что навряд ли уже что-то стоит ожидать хорошего от тех вещей, которые нас окружают, даже от той самой природы. Поэтому отношения зачастую негативные. И вот на картинах Босха это прослеживается, потому что все звери, они негативные. Все деревья, все плоды, фрукты, овощи, все, ну, такое отчасти негативное.
То есть Брейгель не для зоозащитников.
Это точно, да. Гринпис, он бы...
Не спились бы, да, не поняли бы друг друга.
Господь творит Адама, ну, точнее, Еву, да, потом дальше змей, потом искушение и изгнание из рая. И вот человек, опять нарушив волю Бога, он попадает уже здесь, ну, в такой некий современный мир. И центр как раз-таки здесь, центральная композиция, воз сена, да, вот этот. Поэтому искусствоведы и назвали так это произведение. Тут тоже все неоднозначно. Наверху, на самом верху, если кто-то вот сейчас из наших слушателей, зрителей...
Лицезреет.
Да, вот это произведение. Посмотрите, на самом верху там Иисус Христос с распростертыми руками. Он как бы приглашает всех к себе. На руках у него видим раны. То есть Христос искупил... Умер за нас, заплатил за наши грехи, и теперь мы можем к нему прийти, да, вернуть вот этот рай. Но люди, современники Иеронима Босха, не очень-то спешат к этому раю. Вот этот рай затмил некий воз сена. Ну, как аллегория вот этой жизни, то, что отвлекает от Бога.
Хотя кто-то пытается на него взобраться.
Люди,
да,
там пытаются,
лестницы как
и там даже более того, некоторые люди здесь аж целый бизнес построили для того, чтобы помочь неким другим залезть на этот воз сена, карабкаться на него. Кстати, даже тот, кто попал на воз сена...
Вспоминаем, да, католическую интульгенцию, ну, да, то есть то, что ты можешь денежку заплатить для того, чтобы пройти в рай.
Как раз это злободневная тема того времени. Ну, там монахи этим и занимаются. Но те, кто попал на воз сена, казалось бы, они должны, наверное, стать поближе к Богу, ну, хотя бы посмотреть на Иисуса Христа. Ну, ради чего они туда поднялись-то? Да. Заплатили, может быть, или там проявили какие-то усилия, уж точно. Нет, они занимаются своими обычными земными делами. Там мы находим поэта, который развлекает даму, другая влюбленная парочка просто там весело проводит время. Ангелы тоже не особо, ну, какие-то полуангелы, полулюди, да, какие-то существа такие неземные. Они тоже все отвернулись от Иисуса Христа. И практически на него никто и не смотрит. Все заняты вот этим земным. Все заняты этим возом сена.
Хотя, тем не менее, туда хотят попасть.
Но хотят, да, хотят стремятся. Вернуть, наверное, тот самый рай. А потом плавненько все... Вот здесь вот, кстати, ну, рай плавно не перетекает в картину. А вот ад, как обычно, да, он плавненько перетекает.
Он здесь, он
люди,
рядом.
Люди, которые не смогли попасть на этот воз сена, они вот опять в этот ад погружаются. Ну и там опять вот эти все страшные вещи, которые происходят. Но опять же, там нет Бога, да? Там нет карающего как нам кажется, да, вот Бога, который наказывает такой жестокий за грехи. Нет, человек наказывается сам своими преступлениями, он сам начинает жить в этом аду своем.
Ты знаешь, вот несмотря на то, что Босх, как мы уже сказали, вот он такой консерватор, там он, значит, член вот этого ордена и так далее, и тому подобное, пишет, вот он, видите, так раскрывает рай во всех его ипостасях в таком своем сюрреалистическом представлении, и тем не менее, как ты говоришь, мы видим свет, и плюс еще, вот на мой взгляд, у Босха прочитывается такая ирония, ироничность по отношению вообще к происходящему, то есть с одной стороны, он показывает ужас, но вот этот ужас он доводит до такого гротеска, что этот гротеск, он прочитывается, я говорю, как ирония, то есть как будто он хочет это высмеять, как бы, можно сказать, еще принизить вот все вот эти вот там человеческие такие пристрастия и грехи, и не только человеческие, но и церковные, потому что мы вспомним там его «Корабль дураков»,
последнее произведение.
Произведение очень известное там, и здесь же тоже мы видим, вот, например, когда с помощью денежек пытаются попасть на этот сток сена. Это явно, понятно, камень в сторону католической церкви. То есть здесь какие-то уже прослеживаются интересные, ну, такие, как бы, реформационные веяния, настроения. То есть...
Да, хотя он умер, да.
Да. То есть я бы его назвала таким Салтыком Щедриным тоже еще, знаешь, так, своего времени. Правда. И плюс еще отметила бы некую театральность тоже, безусловно, которая присутствует у него. Театральность, и вообще мне иногда некоторые его произведения во многом напоминают комедию дель арте. То есть это комедия, именно как раз комедия положений, комедия ситуации, когда там тоже в гротеске, когда там маски, когда там вот это и присутствует гипертрофичность такая. Вот, если мы посмотрим на его тоже другие произведения Босха, ну, сейчас мы вот конкретно о некоторых говорим, но если вы просто посмотрите на лица, да, там, например, там...
Несение креста,
вот да, все, то вот, во-первых, вот вижу сразу отсылка к Джотто, именно к драматизму, к действию, к динамике, к определенному накалу, к психологизму, да, усмотритесь в лица, и там о каждом можно целую историю рассказать, то есть, что это за человек, да, как к нему относятся окружающие, как он относится к происходящему вокруг, и много-много что другого. Но в отличие от Джотто, вот на мой взгляд, у него как раз присутствует вот этот вот его удивительный гротеск. У него гротескные лица, у него они гипертрофированные, у него они именно ироничные. Вот, мне кажется, вот вообще это его такая вот отличительная черта, изюмина, то есть и страх, и ирония, и гротеск, и вот желание человека любым способом привлечь к этой теме. Посмотри, подумай и делай выводы.
Хотя он пишет не для церкви, да, а для частных заказчиков. Как раз таки была цель.
Как мы уже сказали, да, не для церкви, но так как человек сам, безусловно, верующий, церковный, конечно, полностью у него все творчество этим пронизано. Я вот еще хотела, например, немножко зачитать, например, как говорил Доминик Лампсони в 1572 году,
уже
о Босхе. Он говорит: «С таким мастерством твоя правая рука раскрывает все, что содержится в таинственных недрах ада, что я верю, что глубины жадного Плутона открылись тебе, и далекие области ада были тебе показаны». Ну вот видите. Или, например, как тоже пишут о Босхе, разница между работами этого человека и других художников заключается в том, что другие стараются изобразить людей такими, как они выглядят снаружи. Ему же хватает мужества изобразить их такими, как они есть изнутри.
Прямо вот в точку.
Вот, такой. Да, то есть такая нерафинированность, уход от некой такой эстетики. Вот давайте мы покажем все, что есть внутри.
Насколько богат внутренний мир.
Да, мне кажется, вот в этом плане Босх очень близок как раз современному театру, вот, который тоже очень любит вот, значит, погружаться иногда на дно, показывать это зрителям, все разные такие... уголки ада, только, к сожалению, на мой взгляд, современному театру все-таки не хватает того выхода, который есть у Босха, это все-таки выход в свет, потому что Босх не говорит, что мы живем в аду, и все, и больше ничего нет. Вот. Мне кажется, очень важно все время давать человеку выбор, показывать ему, конечно, весь ужас происходящего вокруг него, говорить вот эту, транслировать мысль, во всяком случае наводить на нее, как ты уже сказал, что ад начинается уже сейчас, в зависимости от твоего выбора. Вот. Но что это не единственное состояние бытия, потому что после того, как ты вот понимаешь, что ты сидишь в аду и больше ничего, ну вот да, а дальше куда? Вот, вроде бы ты и так уже на дне, а дальше-то куда? И, наверное, жить не хочется. А все-таки Босх, он показывает, что есть выход, и этот выход ты можешь делать прямо сейчас, прямо сегодня. То есть ты выбираешь рад или рай. Вот. И, кстати, мы уже тоже как-то упоминали, что какой-то искусствовед, не то Паула Волкова, не то еще кто-то, вот как раз говорили о том, что если посмотришь на художников по поводу того, что ад привлекательнее, вот, ты понимаешь, что ад как раз он, ну, как только не представлялся, вот, какими только интересными такими красками он не изображался, не играл, не привлекал, а рай, ну что там, вот сидят под деревом, как говорится, да, два человека держат друг друга за руки и яблоки едят. Вот, что интересного? А вот здесь как раз, к сожалению, вот эта мысль о том, что действительно мы транслируем ад более понятно и более детально, потому что он среди нас, мы как бы в нем живем. А рай — это, к сожалению, то, что потеряно было, но то, что можно, можно вернуть. Это то, о чем мы только знаем практически, то мы что-то, может быть, я не знаю, там видели, догадывали, что-то для себя открываем.
Тускло, да, как написано, да,
через стекло, какую-то как божественную благодать, да, мы что-то можем видеть. Вот, но тем не менее, все самое интересное, между прочим, вот здесь, мне кажется, очень хорошо ложат слова Писания, что не видел еще того глаз и не слышало ухо, что приготовил Господь любящим его. Так что, друзья, у нас все самое интересное впереди.
Надо к этому стремиться.
Да, а мы сейчас ходим на перебивочку и потом начинаем нашу вторую часть, поэтому, пожалуйста, вы не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам рады. Это правда, мы продолжаем нашу передачу, и мы сегодня вам рассказываем о Босхе, сейчас будем о Брейгеле, два потрясающих художника. Вообще мы говорим, ну, немного о другом мире, это Северное Возрождение. То есть если Юг, как мы говорили, там культура, эстетика, философия, христианство, все это как-то, скажем так, сочетается друг с другом, спорит, где-то, может быть, провоцирует, но тем не менее там мы все-таки видим теплоту, красочность, яркость и все-таки другие сюжеты. Хотя, тем не менее, в чем-то они пересекаются, но вот тем не менее, в отличие от Северного Возрождения, которое очень, скажем так, согласно своему вот этому первому названию, северное, оно холодное, оно более жесткое, оно такое более... более заземленное, вот, где-то консервативное, вот не настолько оно, скажем, не настолько трансформируемое, как южное, вот, но тем не менее необыкновенно тоже интересно и загадочно, и вот, например, тот же самый Босх, он как раз до сих пор является загадкой, которую нам интересно разгадывать. Да?
Я думаю, мы... вы это поняли, наши дорогие.
Надеюсь, да, надеюсь. Вот, и мы сейчас переходим к Брейгелю.
Да, нашему сегодня герою. Питер Брейгель старший, потому что их было несколько, его родственники, да, здесь у него было интересное прозвище Мужицкий.
Вот, ты прям...
Нидерландский живописец, который жил уже значительно позже, чем Иероним Босх, они не были современниками, он уже жил в Голландии, ну, тоже в Голландии. Единственное, на тот момент уже появилось такое направление, ну, реформация, контрреформация, протестантизм, поэтому начались жуткие религиозные войны, и как раз-таки Питер Брейгель застал вот эту эпоху. Да, он жил на юге, он жил в католической среде, но, тем не менее, вот этот ужас войны, особенно тех нападений вот этого герцога Альбы из Испании, он застал, уже будучи, ну, таким 40-летним достаточно зрелым человеком, и поэтому на его картинах мы видим современную жизнь, только она уже неспокойная, как была у Босха. Она здесь буйная, она здесь не всегда радостная, ну и там есть свои какие-то уроки. Конечно же, он был семьянином, как и Иероним Босх, только в отличие от Босха, у Брейгеля уже есть дети, и он путешествовал.
Да, у Босха детей не было.
Да, это вот тоже, возможно, нашло какое-то отражение, потому что, ну, тогда тоже считалось, в принципе, как и в еврейской традиции, что если нет детей, значит, что-то не очень хорошо. Вот, здесь...
Слишком увлекся.
Адам, он, наверное, да.
Поэтому, Господь как так... следствие, да, не надо быть. Тебе продолжение рода.
Так. Вот, здесь все было значительно проще, да, хотя Питер Брейгель, он на самом деле в самом начале своего творческого пути, он копирует Иеронима Босха, потому что его учитель Питера Брейгеля, он копировал Иеронима Босха, и самое, наверное, такое страшное и для того времени, и сейчас он просто писал в технике, в этом стиле Иеронима Босха и подписывал свои работы.
Да, то есть косячил
так, да? Свой учитель, вот прямой такой плагиат, и зарабатывал хорошие деньги, Иероним был достаточно популярен в Голландии.
Так что простим Питера, вот, вот как-то интересно, он, в свою очередь, мог бы тоже себя нарисовать, как и Босх, вот, в аду,
может
найти
быть,
себе
рисовал,
какое-то
да.
местечко, да, понимая просто, на самом деле, немножко рефлексируя вот свое поведение, но на самом деле вроде бы не рисовал.
Вот. И, конечно же, Питеру больше, наверное, повезло, он мог путешествовать, он мог увидеть и Южную Италию, да, и вот
да
это
он вообще
Южное
был от
возрождение.
Этого в восторге, конечно, да,
поэтому...
он впечатлился Римом, его восхищало вообще, как говорится, то, что вот он видел, то, что он видел вокруг, но, тем не менее, вот интересно, да, вот смотри, и он, и тот же самый Босх, о котором мы говорили, хотя Босх, он там все-таки немножко иногда показывает какие-то, там у него есть разные прослойки общества, аристократические тоже, а вот, как мы уже сказали, Брейгель, он такой вот мужицкий, то есть там вот такая рабоче-крестьянская тема.
Простое население.
Да,
хотя...
вот скажи тоже, почему там вот не изображались какие-то герцоги, лорды и так далее, как в основном было характерно для Южного Возрождения?
Ну, потому что здесь акцент делается на простом человеке, да, и художники, они не воспринимались как, ну, люди какого-то придворного сословия, да, как особой касты. Здесь художники, они больше относились...
Хотя он же тоже при дворе работал.
В том числе, но
и
здесь...
И заказчики были вот такие,
да,
как мы говорили, да?
Понятие художника элитное. Здесь, оно еще осталось, ну, таким отчасти средневековым. То есть художник — это просто мастер. Это мастер, который, ну, вот творит какие-то произведения. Конечно же, у них были помощники свои, то есть было целый, как тогда это назвал, целый цеха, да, художников, и они создавали произведения. Зачастую не подписывают работу, но здесь уже появился некий главный, некий такой, ну, директор, скажем так, этого цеха, да, он художник, и вот все подписываются под его именем, он и сам творит работы, конечно, с этими своими помощниками и так далее. Поэтому здесь разные отношения к художникам, да, на юге и на севере, это продиктовано и отношением...
Ну, то есть это не такая... Элита, то есть
да,
как
да,
быть,
на да. юге там художники, ну, это особые люди, это особая каста, да, благодаря, опять же, багажу вот этому античному. Здесь такого нет, поэтому здесь художник, ну, мастер, хороший мастер своего дела, как хороший, там, точильщик ножей.
Ну, бюргеровское такое или... отношение, ремесленник такой,
да,
в общем,
да. Вот поэтому...
Хотя, тем не менее, смотри, мода-то все равно была, картинки-то покупали и за такие, за приличные денежки.
И заказы
он...
были, да,
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 поэтому он и подписывался
достаточно.
Тоже Босхом-то.
Вот, и уже художники, ну, начинают подписывать, да, свое имя. За что потом их Босх всех в ад отправлял. Ну да ладно, давайте с вами перейдем к картинам уже
Питера тщеславиться.
Брейгеля. Да. Первое его произведение, у нас их всего два будет, это которое носит название «Притча о слепых». Помните, Господь Иисус Христос сказал, что слепой ведет слепого, и все вот они упадут в яму. И здесь Питер решил прям буквально воспроизвести слова Иисуса Христа, только опять же в современном ему обществе. Здесь мы видим... обычный голландский пейзаж на фоне церкви, которая является центром средневековой жизни, да, уже новое время, но это Северное Возрождение. Здесь пока храм, собор, это центр города. И здесь разные люди, разные показаны сословия, которые идут, а точнее спешат, они все ослеплены.
Но сословия опять какие-то рабоче-крестьянские здесь, да? Вот я не вижу здесь вот какого-то,
здесь,
например,
прямо, ну, вот таких,
богатого такого человека.
Нет, они все путники, они все вот с этими посохами. И они все идут друг за другом. Один уже упал, в яме валяется, второй прямо туда вот летит и тащит за собой следующего, да, и так далее. Кто-то ослеплен, кто-то, ну, видимо, по рождению слепой, если внимательно всматриваться, опять же, в их глаза, но в итоге они попадают в яму. Вообще, в чем суть этой притчи Иисуса Христа? А суть-то в том, что если мы не видим, если мы не понимаем и ведем еще за собой людей туда, то мы можем погибнуть. Здесь важно проверять и наблюдать за собой. Особенно здесь, наверное, касается тех, кто кого-то учит, да, или какого-то имеет.
Ну, не все становитесь учителями.
Да, вес в обществе. Да. Поэтому важно смотреть, куда я направляю людей, что я несу людям. И здесь не обязательно быть там учителем, проповедником или церковным человеком. Здесь люди-то все простые достаточно, да, но куда они ведут людей, какой посыл они несут обществу? Тот же ремесленник или тот же пастух, даже если он не выполняет правильно свою работу, если он там, ну, ругается, ведет неблагочестивый образ жизни, он отчасти все равно ведет кого-то за
собой.
Слушай,
ну это прям протестантская эстетика
такая, да?
Может быть,
свою семью, да, своих детей. Угу. Ну, там же было влияние протестантизма уже. Вот и на фоне храма это все происходит, на фоне церкви, и здесь приводит, ну, опять к не очень хорошему результату. Здесь нет такого красочного, в кавычках, ада, как было у Босха. Здесь все
вот
такое.
Я бы сказала, что здесь нет вот этого гротеска, который есть у Босха, и вот такой иронии по отношению к церкви, здесь, которая была у него. Я даже вот интересно думаю, почему его не запретили в свое время, что не было цензуры, потому что он конкретно прям так вот
в городе иронизировал. К нему хорошо все относились. Дальше города, наверное, информация особенно далеко не расходилась поначалу-то, поэтому...
Ну,
наверное,
может
его так
быть.
Или жалели.
Возможно, ну, да, или крышевали, потому
вот
что или,
да,
такие сильные заказчики.
Босх наш, мы не отдадим
в обиду. Ой, хотя на самом деле в то время, господи, что только не происходило.
Ну, слава богу, все остались живы и здоровы.
Да, точно.
Вот и здесь вот поэтому такой посыл. То, что надо наблюдать за собой, надо смотреть, куда мы идем, и, скорее всего, кого-то мы за собой доведем. Люди, может быть, не понимают каких-то вещей, на нас смотрят, как на людей более образованных, более знающих, и на нас лежит определенная ответственность. Такая трактовка притчи Иисуса Христа. Динамика здесь есть, ну, вот если посмотреть композицию, она по диагонали, значит, все куда-то движутся, и прямо на нас, да, то есть на зрителей.
Ну и самое интересное, заметь, что эта яма, она в стороне от церкви. Да, то есть, как говорится, человек, который тоже выбирает такой вот некий путь, он двигается от церкви, наоборот, то есть куда-то путешествует, то есть мысль тоже такая, ее можно, вот, скажем так, развить в том, что человечество вообще пытается все время найти какие-то, ну, особенно, конечно, если мы говорим даже не о времени средневековья, а больше о нашем времени, все время пытается найти какие-то способы устроить жизнь общества так, чтобы люди жили счастливыми, но без Бога. И то есть и это вот очень интересно. То есть мы видим, например, разные течения, разные направления, разные попытки, разные социальные эксперименты, социальные институты, которые так или иначе, но заканчиваются, ну, неким таким провалом. То есть и опять встает вопрос, да, то есть а если не так, то как? Вот вроде бы с Богом как-то уже тоже поэкспериментировали, и опыт был страшный в каком-то плане, то есть если мы говорим о том же Средневековье, вот, и церковь, слава Богу, рефлексирует тоже и делает выводы, и даже выносит, ну, как сказать...
Меняется, да,
да, некий вердикт, отказывается от каких-то вещей, называя их напрямую преступлениями. Это очень важно. Вот, но общество действительно находится вот в неком таком постоянном поиске, то есть, а как же, причем, живя в концепции христианских ценностей, живя в таком пространстве гуманизма, которое берет свое начало именно из христианства, вот, но, тем не менее, находясь в постоянном внутреннем конфликте, то есть, вот, в неком таком отрыве. Вот мне, я это называю таким синдром подростка, то есть, когда идет такой сепаративный такой возраст, когда ты понимаешь, что ты должен отделиться от родителей, и в то же время ты от них зависим, ты их любишь, ты в них особенно нуждаешься. Вот я думаю, что мы тоже в каком-то таком интересном находимся состоянии. Вот куда вырулим, посмотрим. Вот у нас все равно есть два пути. Вот Босх нам уже об этом рассказал. Вот, и не только он. Поэтому я думаю, вот эта вот мысль, она очень интересная. То есть когда ты пытаешься найти что-то свое, какой-то свой путь, и он тебе кажется единоправильным и так далее, и возникает очень много последователей. Вот, и человеку сначала казалось, что если, например, все научатся читать, то сразу общество станет счастливым, но это я про идеи просвещения, да, читать научились, но счастливыми не стали.
Не то вот. Читали, наверное.
Ну, да, может быть. Хотя, слава богу, что читали и то, тоже в том числе, да, но это не оказалось тем философским камнем, который вот приведет человека к счастливому будущему. Потом сказали, давайте построим заводы, и тоже будет у нас счастье, но тоже как-то не получилось. Поэтому, да, интересная идея, о ней можно много говорить, но у нас еще одна картина.
Да, поэтому последний на сегодня тоже Питера Брейгеля, как вы уже поняли, называется «Избиение младенцев». И здесь опять
я думаю, мы начнем ей даже на следующий эфир, потому что время наше дошло к концу, но давай скажи два слова.
Ну, если пару слов, это здесь трактуется евангельский сюжет «Избиение младенцев», когда Иисус Христос родился, да, царь злой Ирод решил его уничтожить, и поэтому посылает отряды, которые избивают вифлеемских младенцев, проливается достаточно много крови, да, и Ирод вот именно вот благодаря, что ли, вот этой ситуации, да, входит в понимание народа как такой жестокий царь. И интересно то, что это были первые мученики за Иисуса Христа, вот эти невинные убиенные младенцы, которые пострадали за него, а Господь вот, ну, каким-то образом спасает Иисуса в Египет.
Вот, друзья, а на самом деле, а что еще мы можем сказать об этой картине, вы узнаете уже в следующем нашем эфире, который будет полностью посвящен именно рождественской теме. Спасибо вам, с вами были Татьяна Ваганова и Алексей Мочалов. Счастливо. Бог вам в помощь.
Шалом. Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.